მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Все еще продолжается холодное лето 2015 года. Хроники войны в программе «Археология». Дым пармезана стучит в мое сердце. Войны России с продуктами, войны России уже с товарами, потому что сегодня, как было объявлено, уже начинаются изъятия даже бытовой химии западных брендов. Горят санкционные костры, в которых гибнут сыры, хамон, уже несчастные украинские утята. Стоит речь о том, ставится вопрос о том, что и западная одежда может быть подвергнута контрсанкциям. И к тому же, как все помнят, на днях Википедия блокировалась, но была, кажется, счастливо разблокирована. Так что страна находится в раже уничтожения. И вот я хочу понять, хочу разобраться, что это? Одноразовая пиар-акция власти или некий социокультурный сдвиг? Некий переход от стадии такого буржуазного накопления, от того зыбкого благополучия, которое у нас приключилось в нашей, в российской постсоветской жизни в последние 20 лет, к какой-то новой стадии разрушения. Такой, знаете, как из Достоевского, может быть, когда Настасья Филипповна сжигает эту пачку денег в камине. Итак, от символического употребления к символическому уничтожению. И в гостях у нас эту тему, мне кажется, очень хорошо могут обсудить философ, социолог и практик. Философ – это Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Добрый вечер, Кирилл.
Добрый вечер.
Социолог – это Лев Дмитриевич Гудков, директор Левада-центра. Добрый вечер. И практик Алексей Филатов, управляющий директор BBCG, компания, которая, как бы так сказать, зонтичная над ритейлом, над сетями ритейла.
Да, все верно. Добрый день.
Добрый вечер. Ну вот я все-таки сначала уже столько сказано за последние 3 недели, но я все-таки хочу еще раз понять и услышать. Вы видите какой-то смысл в происходящем? Или это какое-то просто торжество абсурда, Хармс рулит нашей политикой? Или во всем этом надо найти какой-то смысл в этих продуктовых кострах? Кирилл.
Ну, знаете, я старался найти какое-то... То есть, безумие – это то слово, которое всем приходит в голову, когда они начинают наблюдать за уничтожением там сыров и за всеми этими там поездками бульдозеров над продуктами, над сбором персиков, которые потом жители Смоленской области потом варят из него варенье из недоуничтоженных персиков и так далее.
И если бы только варенье.
Ну, да, я попытался предложить какую-то линию, которая для себя, которая это все все-таки как-то объясняла бы, и мне показалось, что на самом деле люди просто наелись. То есть вот случилось действительно уникальное, может быть, событие за многие десятилетия российской истории на всей памяти всех ныне живущих вот граждан. Крупные города, по крайней мере, российские, они наелись. То есть вот мы были сытые. Вот если взять вот этот вот лозунг там «Верни мне мой 2007-й», популярный в интернете, то вот мы к этому моменту мы уже наелись. Дальше мы уже, в общем, плохо понимали, а что теперь делать дальше. То есть вот Аузан, вот эта версия Аузана о том, что был общественный договор был полностью выполнен. Ваши экономические частные дела мы не лезем, вы там занимаетесь своими делами, более-менее как у вас получается, вы не лезете в политику, и все довольны. И вот с седьмого там был, правда, какой-то сбой небольшой и кризис еще отложенный, отложившийся и все эти события. Дальше наше следующее яркое событие, которое всем запомнилось, это вторая половина 2011 года, когда здесь вдруг что-то пошатнулось, когда выяснилось, что когда вы сытые, вам не хватает чего-то еще, самый сытый город в стране вышел на 100-тысячный митинг, произошло это впервые, кажется, с 93 года, когда столько людей вышло на площадь, как это объяснять до сих пор никто не знает. Короче говоря, мне кажется, что людям захотелось чего-то еще, и сейчас вот это продолжение 2014 года.
Буквально, то ли Всевырюженных рядом, то ли с Конституцией.
Совершенно верно. Значит, вот мне кажется, что между... Возможно, это такая гипотеза, которую я дискуссионно так вбрасываю. Возможно, между престижным уничтожением и престижным потреблением не так много разницы. Возможно, вот это как бы желание...
То есть вы допускаете, что есть вот такое вот как бы граница, что люди наелись и, грубо говоря, начинают с жиру беситься?
Собственно, да, конечно. То есть людям хочется...
Такая
что-то...
гипотеза.
Ведь это же, понимаете, это тот вопрос, который вы постоянно, на самом деле, Сергей, задаете. Вот в социальных сетях я это видел. Почему достаточно образованные, достаточно... достаточно обеспечены, достаточно ездящие по миру люди из нашего круга общения, они вдруг занимают такую радикальную позицию, говорят, нет, мы ради там геополитического величия полуострова Крым, мы хотим, значит, всего и побольше, и вот даже готовы уничтожать этот проклятый пармезан несчастный и так далее и тому подобное.
Это была версия Кирилла Мартынова. Льва Дмитриевич, хочу спросить, вот с точки зрения социолога, как, возможно вот такая вот мотивация, что люди наелись и захотели какой-то, так сказать, сверхматериальный?
Нет, она, мне кажется, слишком изысканная. Реально, ну, если посмотреть на наши данные и исследования, то ситуация гораздо более разнообразная, и реакции разных групп общества, они очень разные. Поддерживают эти действия в основном те, кто никогда не видел эти продукты. Бедная, депрессивная, завистливая периферия. В Москве, как раз где можно говорить как бы о сытости или демонстративном поведении, тут максимальное недовольство и раздражение, критика, и вот именно ощущение абсурда, бессмыслицы и прочее. Ну, просто чтобы было понятнее, в Москве 74% против уничтожения продуктов, в селе 32%. Радикальная разница просто. Там люди, во-первых, никогда не видели эти продукты, и они им недоступны. Вот, у них нет денег на это, и просто они не знают, что это такое. И поэтому для них это все виртуальная проблема, они легко отказываются. Чем крупнее город, тем сильнее он зависит от импорта продуктов, и там доля импортного продовольствия или товаров гораздо выше, и понимание бессмысленности абсурда и протеста, оно сильнее. Москва, понятно, что она сидит в основном на привозном сырье, и тут реакция совершенно однозначна. Поддерживают здесь либо сервильные группы, связанные с властью,
чиновничество,
да, обслуга всякого рода, я имею в виду власти, административно зависимые люди, либо те, которые составляют аналогичную группу вот той самой бедной депрессивной провинции, кому недоступны.
Может быть, это такой, употребляют слово, троллинг был? Троллинг Москвы, такая очередная красная тряпка, показанная вот этому креативному классу, и часть вот этого нового путинского контракта самой верхушки с вот этим вот размытым периферийным большинством?
Ну, не знаю, нет, вряд ли. Я не готов так вот в категориях троллинга обсуждать это. Нет, ну, нет сомнения, что действительно страна в другом совершенно состоянии, рецидив тоталитаризма такой, и манипулирование общественным мнением чрезвычайно сильное, работают все комплексы национальной неполноценности, и социальная зависть здесь очень сильна, поэтому действительно проблема демонстративного поведения здесь, она значима. Действительно растет серьезнейшее расслоение в обществе, оно очень велико. Ну, просто вы знаете, что даже по официальным данным разница в доходах между верхними 10% и нижними, она составляет 17 раз. А по данным там независимых, это 26-27 раз. Потребление идет, но оно идет только в очень ограниченных средах. Возникает сильнейший ресентимент, зависть, там, чувство несправедливости и прочее, прочее. Компенсируется это вот такой силовой, наглой, демонстративной политикой в отношении и Запада, ну и, соответственно, Крыма, там, Украины и прочее.
Ну вот я примерно об этом тоже подумал, что это некая компенсация, символическая компенсация потерявшим слоям населения, особенно перед лицом нарастающих экономических трудностей, да, кризиса, ЖКХ, то, что сейчас новые платежки приходят и так далее.
Да. И это будет усиливаться. Немножко спадает это такое одичание, потому что, ну, если вот посмотреть на реакцию, скажем, год назад, в августе, когда мы проводили первый опрос, вот, в связи с запретом импорта продуктов, то там 78% поддерживало. Сейчас, ну, немножко меньше. 64-68%.
Да, это понятно.
Да, немножко снижается это самое. Но вообще говоря, поскольку антизападные настроения, они подняты, ну, до максимума, доведены, такое, это и есть вот комплекс зависти, это вообще говоря. Мы показываем свою силу, независимость тому, чего недоступно нам. Вот.
Лев Гудков, Левада-центр. Что скажет купечество? Что скажет ритейл?
Ну, буквально. Алексей. Знаете, я боюсь, что я расстрою участников круглого стола, потому что я как раз отношусь к тому небольшому, видимо, как нам стало понятно, количеству людей, москвичей, которые считают, что государство абсолютно вправе быть последовательным. Даже более того, я скажу, что было бы здорово, если бы в самых разных, может быть, во всех направлениях деятельности государственной, государственной политики была бы последовательной. Что я имею в виду? Если вы приняли решение запретить ввоз на территорию своей страны, чего бы то ни было, например, продукты питания, то следующие шаги, и какие бы они ни были, если они продолжают эту линию, да, если вы по-прежнему считаете, что этих товаров не должно быть в стране, то вы абсолютно вправе уничтожать их или любыми другими способами отправлять их обратно. Причем я думаю, что ведь идея, она вовсе не в том, чтобы показать, ну, как бы жителям нашей страны, да, что вот, словно танки ездят по персикам. Я думаю, что это посыл как раз в сторону зарубежных партнеров, как принято говорить. Еще раз, очень четко объяснить, что нет, действительно, эти товары здесь не нужны. А вот с точки зрения поддержки, я действительно сказал, что мне кажется, это очень обосновано, почему она снижается со временем. Вот вы посмотрите, насколько красивый был жест, да, когда на фоне девальвации, год назад, чуть больше, чем год назад, на фоне девальвации запретили ввоз в страну каких-то определенных товаров, да, собственно, продовольственных товаров нескольких категорий. Очень быстро возникла ситуация, когда бизнесу, производителям стало понятно, да, это хороший шанс. Можно попробовать наращивать производство этих продуктов здесь, в России. Ритейл, естественно, с большим удовольствием с такими продуктами начал работать, просто потому что нужна альтернатива, да. И вот
по мере того, как... Ритейлу проще работать с отечественными поставщиками, чем с западными?
Вы знаете, вот здесь давайте так. Если мы будем с вами смотреть на большой ритейл, так называемый, да, сети, ну, там, не знаю, с числом магазинов, ну, предположим, больше 300, да, они никогда у нас с вами не имели в своем ассортименте больше, чем, может быть, 25-30% продуктов, которые производятся за рубежом. Локализованное производство, да, большие бренды, да, но вот импортные поставки, они никогда не были...
системообразующими.
Абсолютно, абсолютно. Более того, в большинстве сетей, знаешь, железобетонная практика, да, что... Ну, ведь они работают в разных городах в стране. Они обязаны, вот так называемые кусты этих сетей, да, располагающиеся в конкретных городах, они обязаны иметь в своем ассортименте не просто, ну, какой-то национальный продукт, да, а конкретных доля локальных производителей, тех, кто прямо работает и производит продукты.
Это практика такая или это как-то законодательно прописано?
Нет, абсолютно. Нет. Это как-то не связано с каким-то решением там правительства, да? Это бизнес. Люди, которые живут в своем городе, они склонны покупать продукты, которые производятся здесь же. Если, конечно, они достойного качества. Ну, кстати, вот проблема с качеством – это такая отдельная большая дискуссия, да? Вот я, например, лично вижу самую большую угрозу, да, в том, что ограничен импорт продуктов питания, как раз в том, что мы перестаем так вот серьезно конкурировать, да, с достаточно высококачественными, я бы сказал так, высокотехнологичными европейскими продуктами. Если убрать вот это вот давление конкуренции высокотехнологичных продуктов, то, по крайней мере, там, в перспективе 3-5 лет мы рискуем, ну, иметь, так скажем, продукты, которые производятся по старым или там на устаревшем оборудовании и так далее. Просто потому что не имеет смысла конкурировать, да, вот не имеет смысла инвестировать в улучшение.
Те же, собственно, все, о чем все говорят, сыры, да, проблемы импортозавещения в сырах. Но вот как по твердым сырам можно достичь хотя бы примерно сопоставимого с западным качеством? Мне кажется, что...
Знаете, тут проблемы нет никакой, кроме цены. Ну, смотрите, вот у меня есть такой интересный пример. В Новосибирске есть такие чудесные ребята, двое братьев, которые разворачивают бизнес, магазины на 95% построены на собственном производстве. Вот у них фактически нет товаров, которые, ну, не знаю, там вы можете найти в любых других там, крупных брендов. Они фактически все делают сами. Вот с момента, когда возник такой повышенный спрос, да, к сырам качественным, да, они выписали из Италии технолога, великолепно совершенно производит для себя сыры. Проблема только одна, что это достаточно дорогой продукт. Вот сделать его дешевым, с той стоимостью молока, да, которое есть на стране, невозможно. Либо вы действительно будете добавлять, не знаю, в эту продукцию все что угодно, все, что под руку попадется. Только вопрос цены.
Ну, не знаю, я, по крайней мере, за год на полках не видел ни одного достойного твердого сыра отечественного производства ни за какую цену. Только то, что, так сказать, каким-то, так сказать, удавалось левым путем получить какие-то западные.
Твердые сыры, технологии их производства, она, к сожалению, достаточно длинная. Вот мы с вами такую продукцию смогли бы увидеть, может быть, еще через полгода или даже больше. Это как, знаете, это как с говядиной, да, вот очень хочется мгновенно ее заместить. Но это невозможно, потому что, ну, пока, к счастью, да, как бы вот коровы, они растут достаточно долго.
То есть, подытоживая, да? Алексей, вы верите в импортозамещение, что это все состоится при условии сохранения санкций и контрсанкций, что номенклатура продукции будет вся та же, но на отечественном сырье, на отечественной базе?
При некоторых очень важных условиях. Если каким-то небо образом удастся обеспечить минимальную стабильность. Потому что, знаете, вот проблема в ритейле, например, да, она абсолютно вот не в области запрещенных товаров. Ну, кроме того, что, конечно, им сейчас приходится тратить довольно много денег на то, чтобы убирать с полок, не знаю, что-то, что попадает под санкции. Проблема в том, что абсолютно неопределенность. Никто не может сказать, что будет завтра. Потребительская, покупательская способность падает достаточно быстро и, наверное, там, в какой-то долгой перспективе. Непонятно, что делать. Непонятно, что будет с курсом рубля, да, какие доходы будут у населения. Минимальная стабильность, и вы получите устойчивый результат.
Понятно. Алексей Филатов, управляющий директор BBCG. Ну вот все же я хочу вернуться к теме культурного смысла того, что происходит, и то, почему люди, может быть, даже не всегда и столь бедные, поддерживают вот эти вот костры уничтожения. Да, я здесь не говорю какой-то вот сегмент там Фейсбука, сегмент, я не знаю, аудитории крупных городов, креативного класса так называемого. В принципе, может быть, здесь даже шире, чем о продуктах надо говорить. Вообще о самой эпохе стабильности, о том, что началось с Крыма. То, что люди полностью отринули вот этот вот культ потребления, то, что Кирилл говорит, наелись, и вот готовы пускаться в какие-то такие саморазрушительные спирали. Вот это, может быть, просто какой-то происходит у нас на глазах культурный сдвиг?
Вы знаете, люди-то, конечно, всегда хотят есть, и сейчас они тоже хотят есть, но при этом они хотят, чтобы по телевизору им показывали победы, значит, нашей сборной на Олимпиаде. Зеленые человечки брали все новые и новые территории. Значит, мы там гнали вперед бандеровцев к Западу. И, в общем, совершали любые другие подвиги, которые, в принципе, хорошо идут под вот это в качестве закуски, в качестве зрелища, под хлеб, который вроде пока окончательно никуда не дался. Не делся, да. Я бы, конечно, Алексей так здорово спровоцировал меня, например. Вот, в том смысле, что, ну, например, когда, например, вы говорите про то, что дайте нам стабильности, после этого импортозамещение заработает, сама та рамка, в которой вот эта модель импортозамещения была предложена, она уже уничтожила стабильность. То есть, как только вы каждый следующий год переизобретаете правила политической, социальной, экономической игры, и когда действительно никто не знает, какие еще завтра инициативы и какие там антисанкции завтра будут введены от чистящих средств, я не знаю, до запрета на поставку программного обеспечения.
Вина.
Ну да, то естественно, да, здесь никакой стабильности быть не может, потому что, в принципе, рынок задан нерыночными условиями.
Ну, я согласен абсолютно.
И в этом смысле люди, которые говорят, мы можем этим воспользоваться, они просто в том числе пилят сук, на котором они сами сидят. Потому что одно дело честная конкуренция в условиях ослабления национальной валюты, когда есть девальвация, и у отечественного производителя есть преимущество. Другое дело, когда есть совершенно непредсказуемым и непрозрачным образом выстроены политические правила игры. И вот здесь, возвращаясь к культурному смыслу, мне как раз кажется, что уничтожение продуктов – это попытка продемонстрировать силу государства и последовательность государства, которое постоянно себя саморазоблачает. Вот каждым актом этого демонстративного уничтожения именно в качестве слабости. Потому что Но что я первое я подумал? Если вы год назад ввели продуктовые так называемые антисанкции, то почему вы не подумали о том, что вы будете делать с ввозимыми продуктами? Если вы не подумали об этом в течение года и потом через год решили их уничтожать, то это означает, что в принципе вся та машина, которую вы только что на коленке очевидно изобрели, она в принципе не работала. И ну вот у нас корреспонденты вот ездили в Крым, все еще большой интерес к этому региону, и там же потрясающая ситуация. Туда продукты питания из так называемой материковой Украины можно вводить без растаможки. И туда везут все. Там есть бри, вот все, что вы хотите в любых этих упаковках. Потом, значит, там переклеиваются упаковки, и через Керчь ввозится уже в материковую Россию, так называемую. И вот дальше там надо убедить таможенников, что все эти продукты были произведены в Крыму и таким образом подлежат, поскольку Крым территория Российской Федерации по российским законам, то вот, соответственно, можно вывозить с одной территории Российской Федерации на другую. О чем это говорит? Это слабость государства. Это слабость государства, которое ввязалось в игру, не понимая стратегических последствий всего этого. Все время вот пытается есть какое-то... Вот это даже на таком как бы уровне новостей странно выглядит. То есть встречается Ткачев с Путиным. Все так замирают уже, что дальше. Вот, значит, Ткачев говорит, а давайте вот еще вот это сделаем. Путин говорит, отличная мысль. И после этого и все опять переигрывается. То есть государство пытается какими-то совершенно не то чтобы белыми, а какими-то гнилыми нитками сшить вот эту ткань общей государственной политики и все это представить в виде единого народного порыва, сильной пропагандистской машины и так далее. И, по-моему, это все демонстрация отступления такого, если можно сказать.
Мне кажется, что это прежде всего традиционная, чисто советская война с собственным населением. Сохранение режима, сохранение своего статуса за счет эксплуатации, понижения ценности населения, его качества жизни.
Бомбардировка Воронежа, то, что называется.
Бомбардировка Воронежа и прочее. Если говорить о культурном смысле, то здесь самоценность насилия, демонстративное признание права вне всяких законов власти на собственные действия. Тем самым насилие ведь это что такое? Это лишение партнера, другого, и качество его автономности, самостоятельности, независимости, признания за ним хоть каких-то собственных интересов. И это символический жест этого, он прочитывается полностью. Население тем самым остается без, как бы без качеств. Это такое быдло в самом точном смысле слова, потому что это масса, которая единственное определение, которого лишают чего-то. Действительно, результатом этого это сокращение потребительского ассортимента, это повышение цен, это все, чего хотите. Я не говорю о том, что нарушается здесь куча всяких законов, ну, по крайней мере, 8 там их, право на качество, право на потребление, на выбор там и все прочее, прочее. Вот. Тем самым действительно воспроизводится отношение неравновесности, то, что власть присваивает себе право говорить о коллективных ценностях, коллективных интересах, и тем самым лишать населения какого-то смысла, самоценности, самодостаточности, достоинства, если хотите. Получается вот это вот совершенно традиционные
акты власти
и безвластное, беспомощное население с навыками вот того, что называется наученная или выученная беспомощность.
Ну, вы знаете, да, мне, наверное, сложно будет комментировать какие-то политические аспекты, я бы так сказал. Но вот с точки зрения простых фактов, возвращаясь к последовательности государственных действий государства, факты говорят о том, что в тот самый момент, когда было объявлено эмбарго, фактически даже там, не знаю, транспорт, который уже вез запрещенные товары в Россию, начали разворачивать добросовестные импортеры. Об этом вам скажет любой из участников рынка. То есть вот опять не было такой ситуации, что вот мы год назад завезли, а сейчас начали уничтожать. Одновременно, конечно, мы все понимаем, каким примерно образом, да, товары попадали на территорию России, ну, в смысле, новые поставки приходили на территорию России. И вот именно это не понравилось государству. Еще раз, она имеет полное право на то, чтобы последовательно добиваться своей цели, в том числе средства уничтожения. Возвращаясь к тому, как изменилось, ну, знаете, как вот можно сказать, наверное, общественный договор, что ли, вокруг санкций, антисанкций. Вот лично я считаю, что... Да даже не так, это не то, что я считаю. Вот модель поведения россиян как покупателей, она действительно существенно изменилась за последние, наверное, полтора года. И действительно гораздо более рациональными, осмысленными становятся действия. Выбирают люди вовсе не престиж или вовсе не какие-то, не знаю, там уникальные ценности. Выбирают функционал. И это касается и продукта питания, и одежды. Я думаю, что многих других секторов. Так что вот здесь...
Ну вот об этом мы сейчас поговорим после перерыва. Напомню, что у нас в гостях Кирилл Мартынов, Лев Гудков, Алексей Филатов. Мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Говорим мы о том, закончилась ли эпоха потребления, символического потребления и вообще широкомасштабного потребления западных товаров в России. Ведь если задуматься, то перестройка и, собственно, все те перемены, которые случились, они начались с таких, с простых человеческих радостей. С йогурта в магазине, в сникерсы в киоске. Я думаю, даже, собственно, реформаторские устремления Владимира Владимировича Путина, которые были налицо в начале 2000-х годов, они начались с того, что он съездил в некий такой микропотребительский рай. В ГДР увидел, грубо говоря, в Дрездене колбасу, и вот он как бы с этой идеей колбасы вернулся на родину и попал в лихие 90-е годы. Вот. Так вот сейчас то, что происходит, мне кажется, какой-то огромный социокультурный сдвиг. Да? Мы закрываем целую эпоху. Эпоха вот сейчас будет в следующем году 25 лет, августа 91-го года. Сейчас только что прошел 24 года, вроде как практически не заметили эту годовщину. Возвращается холодная война. И в том числе, очень интересно, мне кажется, что закрывается эпоха вот этого вот широкомасштабного потребления. И Россия переходит в некое новое состояние такого постпотребительского, постматериального общества. Об этом говорим с нашими гостями. Кирилл Мартынов, Лев Гудков, Алексей Филатов. И вот перед перерывом Алексей говорил, что изменяются потребительские привычки россиян. Но вот хочу немножко понять, уточнить, а как они изменяются? Вот, например, я видел, я помню, как когда был прошлый сильный такой скачок доллара, да, когда обвалился рубль в ноябре-декабре прошлого года, был совершенно фантастический потребительский бум, и все стояли эти очереди за телевизорами, за продукты, за товарами длительного пользования, автомобили покупали. Вот что, где здесь рациональность?
Ну, это панический, очень короткий был период. Это недолго было. Это как раз здесь рациональность в том, что деньги стремительно обесцениваются, и надо хоть как-то их сберечь, вложив во что-то, на что откладывался.
Хорошо, но на длинном периоде, на вот этих полутора годах.
Посткрымское
потребление.
Мы все время говорим о стране как о чем-то целом. А на самом деле, ну, страна слишком разная. Если говорить, то в целом так в середине 90-х был жуткий провал потребления. Доходы населения упали больше, чем вдвое, и восстановились только к 2004 году. Последний советский год, 90-й, он восстановился к 2004 году. Так что период, собственно, потребительского бума, он очень короткий был. И действительно, я согласен с вами, что люди предпочитают, если говорить о продуктах питания, то отечественное, то, что вовнутрь, то свое, а то, что электронику, там предпочитают и одежду предпочитают иностранное. Если посмотреть...
Просто потому, что она не производится в России.
Ну, да. Если посмотреть, то, вообще говоря, рост доходов начался очень недавно сравнительно, но очень быстро шел. И, начиная вот с нижней точки, если там, скажем, 98-99 год по, скажем, 14 год, то доходы средние, реальные доходы населения увеличились почти в 4 раза, в 3,8 раза. Но распределение их носило крайне неравномерный характер. Почти половина из этого доставалась примерно 20% в этом смысле крайнее неравенство. У 70% населения никаких сбережений нет. Они живут от зарплаты или от пенсии к пенсии. Поэтому кто, собственно, потребляет и на кого падает это? Это очень на небольшую часть населения. Сбережения у населения, в общем, они есть только у 30%. Из них две трети – это в основном рублевые и очень ограниченный. Это ресурс там на 3-5 месяцев семейного бюджета. В основном бум осуществлялся за счет кредита, потребительского кредита небольшого. В этом состоялось. Поэтому там особо наесться-то люди не успели. Только у 9-10% есть какие-то валютные сбережения и значительные. Поэтому не будем преувеличивать это. Тем более, что отношение к тем, у кого есть деньги и кто может себе позволить демонстративное поведение, действительно покупать автомобили, квартиры там высокого класса, они вызывают очень сильное напряжение, поскольку, ну, понятно, что доходы эти всегда сомнительные, нелегитимные, и в основном это источники близость к власти, и, соответственно, коррупция, воровство и так далее. В глазах населения это крайне сомнительное потребление, демонстративное потребление. За этим прочитывается наглость, несправедливость и прочее-прочее. Отсюда... Почему я все время возвращаюсь вот к теме социальной зависти? Потому что лишенные этих возможностей, они испытывают, конечно, некоторые злорадства или полное равнодушие к уничтожаемым этим продуктам, тем более, что это западные. А отчасти могут оправдываться это низким качеством, там, еще чего-то, или прочее-прочее.
Ну да, не случайно все это, так сказать, именно так педалируется хамон и пармезан. Да. Хотя там номенклатура товаров огромная.
Ну, как, конечно.
И, собственно, речь-то идет... Мы же тут сейчас...
говоря, да. Польские яблоки попали первым.
Ну, те же утята несчастные, утята, вот да. Это вот живые, это вообще там, я не знаю, здесь мое сердце зоозащитника просто вообще обливается кровью.
Вот, а это потом, ну, если говорить акция. Об импортозамещении, ну, кто мешал, что называется, раньше? Очевидно, что при нынешнем устройстве экономики и политической системы импортозамещение было невозможно. Это не делается в один год или два. Для этого нужны технологические цепочки, базы, производство и прочее. Если это не могли произвести в России, значит, надо было покупать это для потребителя. Это, конечно, выгоднее и дешевле, и качество выше, и конкуренция выше, и в общем...
Ну, здесь, понимаете, вот я хочу здесь немножко углубить вот эту тему. Мы все-таки более-менее на каком-то рациональном уровне остаемся. Вот Алексей нам задает вот это то, что импортозамещение. Но послушайте, здесь же есть абсолютно иррациональные и разрушительные вещи. Мы сейчас говорим о продуктах, а что мы здесь говорим о медицинском оборудовании? Россия стоит на пороге того, что сейчас она войдет в период, когда просто большая часть номенклатуры по медицинскому оборудованию будет недоступна. Все это попадает по санкции. Это те же самые презервативы. Что это значит для эпидемии СПИДа, о которой мы в этой студии не так давно говорили? Вот эти вот вещи, которые, мне кажется, уже здесь абсолютно иррациональные. Могу еще эту коробку, там, я не знаю, продукты объяснить вот там ткачевскими какими-то схемами нашим крупным латифундистам.
Интересы монополиста,
да, конечно. Министром сельского хозяйства. Но с медицинской точки зрения вот это вот уже чистое, вот как закон Димы Яковлева.
Можно сократить расходы таким образом федерального бюджета, к примеру, на здравоохранение. Конечно, на здравоохранение.
Здравоохранение.
Вообще говоря, как в отличие от продуктов, здесь однозначно негативная реакция.
То есть здесь это люди разделяют
люди
между
разделяют,
давленными персиками точно. И уничтоженными средствами для инвалидов.
Ну, там еще в отношении презерватив тут неоднозначная реакция, а в отношении лекарств и медицинского оборудования, ну, тут просто возмущение, конечно,
нарастает. Алексей, я прошу прощения, я все-таки считаю, что мы должны быть с вами корректными. Вот в теме конкретно презервативов нужно помнить о том, что производство этой продукции на 90, я не помню, много-много процентов локализовано в России. То есть вот этот весь разговор, да, о том, что запрещены презервативы к импорту, да, он очень странный для меня, потому что все, что мы, возможно, мы с вами покупаем, произведено в России. И вообще, такую странную вещь вам скажу, что я считаю, что достаточно, как-то неудивительно, продуманы многие запретные шаги. Посмотрите, вот пример сегодняшний с продукцией химической, с продукцией бытовой химии, попали под запрет очень нишевые товары, которые по-настоящему не способны никак изменить ситуацию на рынке, никак повлиять на...
И в чем логика?
Поведение потребителя. Вы знаете, вот в чем логика таких шагов? Я думаю, что вы лучше меня, да, как бы сможете рассказать слушателям. Я лишь хочу подчеркнуть...
Не можем.
Мы как раз пытаемся найти, так сказать...
Я лишь хочу подчеркнуть, что не нужно...
Метод безумия, вот, знаете, логику так, безумия. Очень,
ну, я сказал, огульно, да, осуждать каждое из принимаемых решений. В них есть разумные зерна, что ли, да? Еще раз, давайте как вспомним.
Зерна с точки зрения интереса вот, населения, людей,
не разрушая
интересов власти.
Давайте так, смотрите. Я считаю, что власть не разрушает ни рынок, ни там, не знаю, возможности потребителей-покупателей. При этом стремится достичь неких политических дивидендов, да, о которых вот, вы, собственно, и рассуждаете. Еще раз, давайте вспомним. Бан, запрет на импорт. Был введен, ну, грубо говоря, очень в короткий промежуток времени, после того, как была совершена такая существенная девальвация. Еще раз, для бизнеса это абсолютно... В начале.
Подождите, это август, потом... это больше года назад, начало.
Мы же не имеем в виду с вами вот, там,
14-го года.
Основная девальвация октябрь-ноябрь, вообще говоря, декабрь.
Первое снижение курса происходило весной. Ну, как раз на фоне вот...
Ну, 38 в августе был, стоил доллар. И это, конечно, существенная девальвация от 32, но все-таки, знаете, по сравнению
знаете,
с 70...
Знаете, как вот в тот момент у бизнеса было абсолютно понятное ощущение, да, что если на понятный промежуток времени сохранится этот запрет, и при новом курсе были абсолютно реальные, они сейчас сохраняются, абсолютно реальные возможности для развития внутреннего производства тех самых продуктов, которые попали под запрет. То есть, вот,
ну, чтобы кто-то на этом хотел заработать, это вполне нормально.
Да. Не кто-то заработать, а создать в России здесь собственное производство. Это фундаментальная задача. Каким бы ни было правительство, каким бы ни было, не знаю, правильно или неправильно решение принимает. Но до той поры, пока мы с вами не создадим внутреннее производство, вот всех тех продуктов,
которые говорили. Нет, ну тут же, а зачем в России производить свой пармезан? Вот извините за вопрос. Нигде в мире не делают, в конце концов. Есть какое-то глобальное разделение труда. Может, в России вина все собственные производить, всю номенклатуру красных, белых, вин, шампанского.
Знаете, какой смысл? Это была бы идеальная картинка.
Самодостаточный продуктовый рынок?
Согласен с тем, что эксклюзивные продукты, эксклюзивные товары должны перемещаться по миру свободно абсолютно. Но, простите, под эмбарго попали молочные продукты. Вовсе не только пармезан. Вся категория молоко, да, от
и там, в чем, йогуртов. И в чем, простите, в этом логика? Почему нельзя было запретить, вот, например, там, не знаю, молоко сырье, а пармезан разрешить? В чем логика этого великого политического жеста?
Вы знаете, я считаю, что главное в этом решении создать возможность для того, чтобы производство развивалось в России.
Вот это очень... пармезаном...
Вы считаете, что логика, вот... она такая, импортозаместительная, экономическая, а не запретительно-наказательная?
Неправда. Конечно, это не моя позиция. Я абсолютно прекрасно понимаю, да, что двигателем этих решений является геополитика. Для меня это понятно. Но я хочу подчеркнуть, что экономические решения вполне оправданы. Вот для меня это важно. Это такое как бы двойное значение.
Алексея Филатова.
Простите, да. Но это война с собственным населением фактически идет. Повышение цен, сужение конкуренции. Это первое же ведь следствие этого запрета. Это рост цен на отечественную продукцию. Гораздо более низкого качества. И,
это очевидно. Это из школьного курса по экономике.
Это то, что мы видели. И опять-таки, если говорить по нашим данным, то постепенно все больше и большая часть населения переходила на традиционные модели выживания. То есть сокращение потребления, меньше покупали лекарств, нормальных продуктов, фруктов. Сокращался весь потребительский ассортимент.
Да все слои населения, да. Я думаю, все сидящие за этим столом, причем, так или иначе, вынуждены да. так
но,
изменять
но
свое
провинция, которая сейчас поддерживает, она не понимает, что она будет платить относительно гораздо больше, чем городское население, чем более обеспеченные группы. Через вот инфляцию, рост цен, сокращение, относительное сокращение покупательной способности и прочее. Это просто, эта тема не...
Но вот как раз очень интересный вопрос, который я хочу поднять после перерыва, о том, что понимает и что думает провинция. Напомню, что у нас в гостях Кирилл Мартынов, Лев Гудков, Алексей Филатов. Программа «Археология». Мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, программа «Археология». Говорим сегодня о санкциях, контрсанкциях, о продуктовых кострах, о сожженных утятах, о нынешних выемках продукции бытовой химии. И в целом, как Россия, как кажется, всячески пытается исторгнуть себя из мира глобализации, из мира свободного движения товаров и построить некий такой суверенный гастроном. В гостях у нас Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», Лев Гудков, директор Левада-центра, и Алексей Филатов, управляющий директор BBCG, компании, занимающейся ритейлом. Вы знаете, вот что я хочу сейчас какой вопрос поставить. А в какой степени вот это вот ухудшение качества жизни, да, у продуктового прилавка, оно способно спровоцировать политические изменения? В какой степени люди вообще за это винят власть? Вот я сейчас процитирую такой небольшой пост, который меня очень заинтересовал несколько дней назад. Знакомая писала в Фейсбуке. Она говорила, ну, извините, с уборщицей, да? И вот уборщица пожаловалась, что меньше продуктов стало в Ашане. Вот, зашел более глубокий разговор. Уборщица считает, что во всем виноваты американцы. Виноваты санкции, виновата война Запада против России. Моя знакомая ей рассказала, собственно, почему продуктов меньше в магазине и кто в этом виноват. Уборщица долго ее слушала и сказала, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Вот такой вот маленький социологический этюд. Так что вот мне кажется, что здесь какой-то замкнутый круг. Будет хуже-хуже в магазине становиться, у нас будет, как у Сорокина, один вид сыра российский, а во всем будет виноват Обама. Вот как вы считаете, Кирилл?
Ну, вы знаете, я думаю, что да, действительно, для того, чтобы сделать и превратить из этих так называемых антисанкций какой-то драйвер для каких-то политических изменений, для этого нужно еще вот долго проедать то, что есть. То есть все-таки как-то по сравнению с советскими, позднесоветскими магазинами, мы сейчас, конечно, шикарно живем, мы все-таки только европейские продукты запретили, а есть еще другие зарубежные страны, которые пока поставляют нам продовольствие. Вот Турция там, значит, много всего делает для спасения отечественного рынка овощей, допустим. Да и сами мы тоже чего-то производим.
И Беларусь,
я хочу, знаете, да. Я хочу отчасти в шутку, отчасти всерьез все-таки вернуться вот к своему первому тезису, немножко его развить. Вот есть один товар, который Россия научилась за последние несколько лет замечательно производить. В каком-то смысле слова это импортозамещение. Она вот геополитическое величие научилась производить. И понимаете, геополитическое величие — это такая вещь, для которого почти не надо сырья, ну, кроме вот пропаганды, которую можно производить и кормить не в неограниченном количестве, вот этот продукт такой медийный, и потреблять которого готовы на самом деле все слои населения, как ни странно. И в каком-то смысле слова вот геополитического величия как раз хватает на всех. То есть у вас, и в этом смысле справедливость, понимаете? То есть у вас раньше был пармезан, у нас ничего, теперь пармезана у вас нету, но у вас, и у меня есть геополитическое величие, и мы вместе, значит, должны вот теперь взяться за руки и пойти.
Зато
и здесь,
Крым
понимаете,
наш,
вот да. мне очень как поражает, насколько люди подпадают под обаяние вот этой всей риторики. То есть вот еще некоторое время назад Алексей сказал такую фразу, что государство имеет право отстаивать свои интересы, в том числе путем уничтожения. Ну, уничтожение продуктов, конечно, я так понимаю, не кого-то еще, не чего-то еще. Но, тем не менее, для меня вот даже фраза «государство имеет право» и там какое-то продолжение вот в таком ключе, она, мне кажется, жуткая. Я, наоборот, считаю, что государство не имеет права нам указывать, какой нам есть сыр. Я считаю, что это оскорбительно. То есть свободный человек вообще, в принципе, не должен спрашивать у государства разрешения, есть ему и не есть этот пармезан несчастный. Мне, может быть, вообще наплевать на сыр, как на явление. Но я не хочу, чтобы кто-то, какой-то чиновник, проснулся сегодня утром и сдал рескрипт. Вам, значит, вот там Филатов или Мартынов, или вам Медведев, да, запрещаю есть пармезан с такого-то по такого-то. Это, в принципе, просто несовместимо. Я шутил по этому поводу, что национальный герой России сейчас Бенган. Это человек, который вот там в острове Сокровищ сидел на острове, его там высадили, он там сидел в одиночку, он мечтал, чтобы кто-то дал ему кусочек сыра. У него просто мечта такая есть. Ему не сыр важен, а ему важно как бы вернуться в человеческое общество и цивилизацию. И это вот до такого состояния нас доводит, что мы наелись этого героя политического величия и готовы радоваться от того, что нам запретили.
Ну что-то. Да, я вот здесь хочу поддержать Кирилла, потому что действительно им проопонировать немного Алексею, что речь идет совершенно не об актах силы государства. Это, скорее всего, признание слабости, что государство в течение года не могло привести в действие свои указы, принятые в августе 2014 года о контрсанкциях. Вот, в течение года все вот эти вот лазейки открывались, и вот однажды решили так заодно и геополитически шуму поднять, сделать вот такую вот волюнтаристскую бомбардировку Воронежа, резко опустив уровень жизни собственного населения. Так что в этом отношении... Вот все-таки я хочу продолжить этот вопрос. Секундочку, Алексей, сейчас дам ответить. Я хочу еще закончить вот эту вот мысль, вот этот вот вопрос. В какой степени население готово это идентифицировать с политикой Путина или с политикой Обамы? И, собственно, винить Запад во всех тех бедах у продуктового прилавка?
Ну, пока действительно, большая часть населения, она относит все издержки на враждебную Америку, на козни Америки.
Это абсолютно беспроигрышная игра для власти.
Абсолютно. Только я не согласен, что это изобретенное. Это... идеологическое сырье, которое у нас всегда было с советских времен.
Место рождения открыли заново.
Место рождения, да. И в этом смысле там еще черпать и черпать можно будет. Вслед за уничтожением сыров, вообще говоря, нет никакой грани до уничтожения отдельных категорий населения. Изоляция, а потом уничтожение. Если интересы государства этого требуют, то дальше там никакого логического или морального барьера нету.
Ну, собственно, вы знаете, он уже был перейден, этот барьер с уничтожением сирот. Понимаете, уже все. Вот эта точка невозврата, лично для меня это закон Димы Яковлева. Все остальное это уже просто вышивание макраме, потому что тогда было сделано. Да. Вот. А тут вещи надо назвать своими именами, и государство вот этой своей чудовищной биополитики забралось и в спальню гражданина, и в холодильник его, и в ванную комнату, и сейчас зубной пастой будет, и так далее. Понимаете, вот это вот... Алексей, вот мне кажется, вот это та вещь, которую вот мы пытаемся здесь понять, обсудить, что это не проявление силы государства, это проявление невероятного тоталитарного синдрома залезания государства на продуктовую полку человека. То есть это вот эта вот зачистка пространства приватности.
Знаете, я снова окажусь в оппозиции.
Скорее, мы здесь в оппозиции, вы это как раз, защищаете, да.
Здесь я как раз в одиночестве. Посмотрите, я вначале отвечу на ваш первый вопрос о том, как реагирует население на вот всевозможные ограничения. И боюсь вас снова разочаровать, потому что, на мой взгляд, как раз попадает под раздачу, в первую очередь, торговля. Ритейл, розничные сети. Ведь это именно они не показывают на своих полках товары, именно они поднимают цены и так далее. Вот, к сожалению, именно такое, я бы сказал, общественно-негативное мнение, да, формируется в обществе, в том числе средствами массовой информации. То есть крайними в данном случае оказывается вовсе не Обама и не президент Путин, а ритейл. Я скажу, что это довольно трагично для бизнеса, потому что имеет в ряде случаев даже какие-то очень простые и такие печальные последствия, да, когда в какие-то небольшие магазины крупных розничных сетей люди приходят для того, чтобы просто вынести продукты, да, то есть вот зафиксированные и уже такие, я бы сказал, не разовые случаи грабежа, да, то есть вот это абсолютно факт. Возвращаясь к вот вашему второму вопросу. Где же эта граница, да, когда у Кирилла не позволяют есть сыр? И я все-таки считаю, что так или иначе, Кирилл получит свой сыр разными способами здесь, за границей. Но главное – создать возможности для того, чтобы в России производились товары и продукты. Поверьте. Вот до момента, до Крыма, до санкций, соответственно, до введения эмбарго.
Что, не было такой возможности?
Вы знаете, фактически нет, потому что мы не были конкурентоспособны по цене. Ни один российский производитель не мог предложить своему россиянину, своему потребителю товар качественный, и по цене, которая могла бы конкурировать. Почему яблоки из Польши? Почему пармезан из... Хорошо, пармезан из Италии, сдаюсь, да, как бы меня поймали, пармезан можно делать в Италии, я как бы за, абсолютно. Но, еще раз, поймите правильно, эти товары занимали полки в сетях не потому, что, я не знаю... Как-то волшебным образом.
Это же рынок, геополитика, экономика. Вы за протекционизм таким образом.
За автаркию даже.
Это же рыночный закон. Там лучше налажены цепи поставок. Они привозили нам какие-то технологии организационные, ритейловые.
Смотрите,
сети.
Я считаю, что в России не так много ресурсов, которые она, в принципе, способна торговать и поддерживать свою экономику в там, боеспособном положении. Ну, до определенного времени это была нефть, мы с вами догадываемся, да, что дальше с ней сильно хорошо ничего не будет. Сельское хозяйство, вообще аграрный комплекс, это один из, я надеюсь, да, и сейчас, и в дальнейшем, таких фундаментальных столпов, на котором экономика может держаться. И именно здесь производство должно развиваться. Это моя позиция. Вы можете пользоваться продуктами Силиконовой долины и пользоваться так, плодами глобализации в самых разных секторах. Ну вот в области производства продуктов питания я абсолютно убежден, что мы должны использовать ресурсы, которые есть в России.
Это вопрос безопасности, вопрос продуктового суверенитета?
Просто экономической эффективности вашего государства, нашего государства.
Нет, ну если где-то эффективнее, если голландская корова дает там, больше молока и более высокого качества. Если чухонское масло последние 300 лет было лучше любого российского масла. Ну, может, там кроме вологодского, нишевого какого-то. Если люди уже столетиями специализировались, почему надо городить огород и ставить барьеры всему вот этому? Нет, мы сами будем делать масло, сами будем делать сыры, молоко и растить яблоки.
Не любая другая европейская страна накормить Россию.
Почему?
Почему?
3% американских фермеров могут накормить весь мир. Это же...
Масштабы производства не будут достаточны для того, чтобы накормить Россию.
Простите, ну вот была советская система, совершенно закрытая. По идее, производящая все, начиная от танка до там, сливочного масла у себя. Это было, в общем, очень невысокого качества. Ну, давайте на машинах посмотрим просто. И всегда возникал дефицит. Любое ограничение рынка производит дефицит и понижение качества. Это и повышение цены. С момента гайдаровских реформ рынок немедленно насытился, и цены относительно пошли вниз. Ну, действительно, продукты стали, доля затрат на питание населения, даже как только вот кризис начал стихать, она уменьшалась. Поэтому и, собственно, появилась возможность и демонстративного потребления, и более расширенного набора товаров.
Покупки. Вот у меня заключительный вот такой вот вопрос. У нас буквально последняя минута в эфире. Алексей здесь упомянул, да, вот эти вот плоды глобализации. Я постоянно говорю, а вообще куда это все ведет? Может быть, речь идет о том, что Россия потихоньку превращается в Северную Корею и начали с тех же сыров, неважно, там, утят, еще чего-то. Затем будут языки, затем будет иностранная музыка. Это же все звенья одной цепи, вот сейчас патриотическая российская медиагруппа. Вы видите такую возможность, Кирилл?
Знаете, я как преподаватель много общаюсь со студентами, которым там по 17-20 лет, как правило. Вот. И, конечно, это очень интересные люди, потому что они жили, все-таки это из хороших семей, как правило, там, высшей школы экономики. Экономика, нормальные ребята какие-то приходят. Они жили в хорошей, нормальной, почти такой европейской России. И когда с ними начинаешь обсуждать, я сам был там в конце 80-х ребенком, но что-то я оттуда помню, когда начинаешь с ними обсуждать эти вещи, какие-то тексты им показывать, как там вот на Тверской торговали едой в виде растворенного в кипятке кубиком бульона Магги. Считалось, нормально, можно подкрепиться. Вот. А для них это все такая вот какая-то интересная, загадочная история. Так бывает, вообще это все было на наших глазах.
Ну да, вопрос, наверное,
и здесь, понимаете, мне кажется, что вот если делать какой-то вывод, просто в 91-м году нам показалось, что как бы все окей уже, все у нас в руках. Да, Россия получила свободу, она сейчас будет нормальной страной. Но оказалось, что просто выпутаться из всего этого оказалось гораздо сложнее и дольше, чем нам казалось тогда.
Да, я думаю, что наша сегодняшняя дискуссия с Кириллом Мартыновым, Львом Гудковым и Алексеем Филатовым это еще раз подтвердила. И, собственно, дым продуктов, сожженных продуктов, еще раз говорит о том, что история вся эта далеко не закончилась. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Сурет им сигурული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოგენ თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.